Однажды я обедал в рабочей столовой, где находились люди нескольких национальностей. За одним столом, кроме мусульман, сидели два немца. Один из этих немцев при этом похлопывал своего рабочего коллегу из Турции по плечу и серьезно приговаривал: «Мой друг, мой товарищ». Через пару минут эти немцы ушли, и один из сидевших за этим столом арабов сказал: «Наконец-то наш стол свободен от свиней». Похлопывание по плечу мусульманина еще не говорит о том, что и его сердце расположено к этому. Любовь не всегда заключается только в ласковых словах или действиях. Можно постараться, например, дружелюбно сказать своему приятелю, заболевшему неизлечимой болезнью, что он прекрасно выглядит, что у него незаметно никаких признаков болезни, и все будет в порядке. Эти слова будут, несомненно, слышаться приятнее, чем если я ему скажу, что он смертельно болен, но есть один врач, который может ему помочь. Но только так можно ему еще помочь. С мусульманином я тоже должен поступать не иначе, как сказать ему, что он погибает. Но есть один врач, который может ему помочь. При этом, как правило, он получает шок. Но это полезно для него. Человеку, находящемуся в бессознательном состоянии, не всегда поможет постукивание или похлопывание, но используемый в медицине дефибриллятор, который, посылая электрический импульс, удар, помогает остановившемуся сердцу вновь заработать. Мусульманин нуждается в этом электрическом ударе. Как-то в один из исламских праздничных дней под названием «День жертвы», во время которого единоверцы раздают друг другу сладости, ко мне в бюро зашел один мусульманин и предложил их мне. Я вежливо отказался, сказав, что у меня нет на них аппетита. «Ты что, мы сегодня празднуем День жертвы?» — возмутился он. «Как раз поэтому я и не хочу», — последовал мой ответ. Сильно обидевшись на меня, он ушел. Я подумал, что он больше никогда не будет разговаривать со мной. Однако уже на следующий день рано утром он зашел ко мне со словами: «У меня нет покоя, ты должен мне все это объяснить. Мы же с тобой нередко вместе обедали, вместе пили кофе», — ответил я. «Вот именно», — согласился он. «Однако того, что ты мне предлагал, я делать не буду», — услышал он мой ответ. «А почему?» — спросил он. «Ты мне можешь объяснить значение Дня жертвы?» — в свою очередь задал вопрос и я. «Да, наш отец Ибрагим, Авраам, хотел принести в жертву своего сына, а Аллах дал ему вместо этого ягненка», — оповестил меня гость. «А что дает тебе эта давняя история? Мы можем сегодня купить 10 ягнят, зарезать их, и это просто считать за праздник. Объясни-ка мне все это поподробнее», — заинтересовался я. Однако это было все, что он знал. Тогда я ему сказал: «Присядь-ка, я расскажу тебе, кто является этим агнцем». В нашей беседе я постарался ему разъяснить, что ветхозаветная жертва символически указывает на Иисуса Христа, и дошел до того новозаветного места, где Иоанн Креститель, взглянув на него, сказал: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. «Это тот агнец, это мой агнец. А если я буду есть от твоего агнца, это будет символизировать, что мой агнец недостаточен для меня. Я считаю это идолопоклонством и поэтому отказываюсь принимать в данном празднике участие. Я хочу, чтобы и ты поверил в моего агнца», — поведал я ему. Какова же была его реакция после этой беседы? Начиная с этого дня, всякий раз, когда у него возникали различные проблемы, он прежде всего, ища совета, звонил ко мне. Мусульмане будут респектировать нас только тогда, когда увидят твердую и непоколебимую веру. Только тогда они раскроют свое сердце и начнут сами рассказывать, насколько скверен, проблематичен и безнадежен ислам. Только тогда мы сможем помочь мусульманину встать на христианский путь, если сами будем настоящими христианами. Однажды я посетил одну мусульманку, которая интересовалась христианской религией. Ее сын сразу же сказал мне: «Я знаю тебя, моя мама мне все рассказала, однако я являюсь убежденным мусульманином». После этого я положил к нему на диван Коран на арабском и немецком языках и сказал: «Я тоже хотел бы стать убежденным мусульманином и прошу тебя мне в этом помочь». Но ответа не последовало. Время от времени я разъяснял ему Коран. Через некоторое время его интерес настолько возрос, что он как-то спросил меня, нельзя ли сделать такие встречи регулярными. Я пообещал ему встречаться один раз в неделю. В течение 6 или 7 встреч я разъяснял ему только Коран. На одной из таких встреч он вдруг сказал мне: «Я не хочу больше ничего знать о Коране». «Можешь ли ты мне рассказать что-нибудь из Библии?» Тогда я начал ему разъяснять Библию. Прошло совсем немного времени, и он поведал мне, что хочет принять крещение. «Подожди, не спеши», — ответил я ему, — «ты должен еще кое-что понять». «А что я еще должен понять? Разве недостаточно того, что Иисус Христос является моим Искупителем и Спасителем, что Он умер за меня, и я стал Его Сыном?» Я ему ответил, что вообще-то осталось только подобрать дату для крещения. Когда он рассказал своей матери, что хочет принять крещение, она ответила: «Только не без меня». Она уже долгое время посещала наши собрания, но не решалась принять крещение, потому что боялась своего сына. В декабре прошлого года они приняли крещение и до сих пор являются утвержденными в вере христианами. Знание Корана, конечно, облегчает беседу с мусульманами. Вот еще один случай. Однажды во время Рамадана, месяц поста, ко мне во время еды подошли два мусульманина и спросили, почему я принимаю пищу. «Хорошо, я вам сейчас нечто расскажу», — ответил я. Один из них был мне знаком, и я знал, что он женат и имеет двух сыновей. Обратившись к нему, я начал: «Представь себе, что твой 9-летний сын является 7-летней дочерью, и у тебя есть хороший друг, которому под 50. Неожиданно твой лучший друг говорит тебе, что хочет жениться на твоей дочери. Как бы ты отреагировал на это?» «А я его сразу бы застрелил». «Это не друг, это свинья», — отреагировал собеседник. Тогда я сказала ему, что нечто подобное написано в Коране и случилось с Мохаммедом, которого в таком случае надо было бы тоже застрелить. История такова. Самым лучшим другом Мухаммеда был Абу-Бакир. Он имел дочь по имени Айша, которой в то время было около 7 лет. Как-то Мухаммед и Абу-Бакир сидели вместе и беседовали. В это время к ним зашла эта девочка с корзиной на голове, в которой лежали фрукты, приготовленные для них. С первого взгляда она очень понравилась Мухаммеду, и он тут же сказал своему другу, что хочет жениться на ней. Абу-Бакир, естественно, возмутился. Но эту проблему теперь надо было как-то решать. На следующий день Мухаммед сказал своему другу, что, к сожалению, ничего не может изменить, так как вчера его посетил ангел Гавриил и сказал, что этого хочет Аллах. А если он этого хочет, то ничего уже нельзя поделать. Таким образом, Мухаммед ее получил. Эта весть шокировала и возмутила моего знакомого. Его лицо стало печальным, так как он всего этого не знал, хотя это записано в Коране. Очень многие мусульмане не знают ни Корана, ни Библии, и только мы можем им помочь. Мы — свет миру. Я посетил одного хорошего знакомого немца, который в разговоре мне сказал, что неподалеку имеется одна турецкая мечеть. Я тут же предложил ее посетить. Он сказал, что он пошутил. Я сказал, что хочу на самом деле вместе с ним посетить ее. На удивление он согласился. Когда мы зашли в фойе, к нам подошли некоторые посетители и, увидев меня, очень обрадовались. Почему? Да потому что, увидев во мне араба, поняли, что наконец-то появился здесь тот, который прочитает и разъяснит Коран в оригинале. У меня, однако, в руке была только Библия. «Пожалуйста, брат, проходи вперед и прочитай нам что-нибудь», — попросили они. Я ответил, что заходить не буду, так как не хочу снимать обувь и тем самым респектировать Аллаха. «Хорошо, можешь оставаться и здесь», — согласились они. «Ты можешь нам что-нибудь почитать?» «Охотно», — ответил я. Открыв Библию, я зачитал присутствующим всю первую главу Евангелия от Иоанна. Когда я начал читать вторую главу, один из присутствующих сказал, что это не Коран. Я согласился и ответил, что это Библия. Они нас, естественно, прогнали, но это не играет никакой роли. Позже мне еще предоставилась возможность встретиться с мулой данной мечети, во время которой я попытался открыть ему глаза на некомпетентность Корана. «Ты имеешь фальшивый Коран», — попытался он оправдаться. На это я ему ответил: «Принеси свой Коран, и я покажу тебе те места, о которых все это время говорил тебе». Теперь встает вопрос, почему единственно правильным вождем является Иисус Христос, а не кто-либо другой. Очень просто, потому что только Он один был безгрешен. При этом всякий мусульманин скажет вам, что Мухаммед тоже был без греха. Но это они утверждают только потому, что не знают Корана. Однако, когда я им зачитываю места, вскрывающие порочность Мухаммеда, они получают шок. А вот об Иисусе Христе в Коране написано, что только Он является святым. Этот факт очень помогает мне при беседе с мусульманами. Вот что написано по этому поводу в 19 суре, стихе 19. Он сказал: «Воистину я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого святого мальчика». В книге «Аль-Хасид» об этом стихе написано следующее разъяснение. Как-то Мухаммеда спросили, почему в Коране единственной святой личностью является Иисус Христос. Он ответил так: «Ко всякому новорожденному сразу же подходит сатана и ударяет его пальцем в бок, что означает «ты принадлежишь мне». Поэтому дитя начинает плакать. А к Иисусу Христу сатана подойти не смог, поэтому младенец остался святым. Мне безразлично, как все это разъясняет ислам. Для меня важен тот факт, что Иисус Христос и в Коране признан единственным святым. Там также написано, что Он является Божьим Словом и Божьим Духом. 4 сура, стих 171, подтверждает это. Мессия Иса, Иисус, сын Марьям, Марии, является посланником Аллаха, Его Словом и Духом от Него. Если я, читая мусульманину Коран, открываю ему всю правду об Иисусе Христе, и если он при этом увидит серьезность моего отношения к Господу, я могу быть уверен, что каждый собеседник обязательно захочет узнать больше о Библии. Многие из них находятся в поисках истины, а работу среди них, в конце концов, проводим не мы, а Бог. Ему только нужна наша верность и бесстрашие. Он с нами во все дни. Я уже неоднократно получал угрозы и вначале испытывал при этом немалый страх. Но потом почувствовал, что со мной Бог, который и освободил меня от ложной тревоги. Этого желаю я и вам.